Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 8 февраля. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Борис Юльевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это прямой эфир, можете присоединяться через СМС-портал, через Телеграм. Но сначала 413-й уже написал СМС-сообщение. Завтра же Олимпиада начинается.
Ну да.
Много говорят про Олимпиаду. Вот 413-й просит, чтобы в самом начале вы объяснили, а зачем Россию так унижают?
Ну, знаете, мы об этом уже столько говорили, что даже как-то... Не очень интересно, потому что эта часть, конечно, большой игры, и тут, в общем, я думаю, как ни парадоксально, тот редкий случай, когда все, вне зависимости от идеологии, не знаю, либералы, коммунисты, патриоты, там, кто угодно, все сходятся на том, что это действительно все-таки политика. Это политика, потому что, конечно, скажем, давно уже вся эта олимпийская история стала коммерческой, стала достаточно заорганизованной. А тут вопрос другой, вернее, даже два других вопроса. Первый вопрос, он стоит в том, что, знаете, как в известном анекдоте, в общем, не надо подставляться, да, потому что, значит, Вовочку выгнали из бассейна за то, что он туда мочился, извините, да, а все говорят, ну что ж такое, все же это делают. Да, но он с вышки. Понимаете, вот тут, к сожалению, тот случай.
Вы говорите про политику, тогда не очень понятно. Ведь теперь мы видим совершенно точно некие противоречия в позициях между спортивным судом и Международным олимпийским комитетом. И тогда, может быть, это не политика, а чистые юридические какие-то вопросы.
Нет, а просто не бывает чистой политики. Понимаете, всегда любая политика все равно так или иначе опирается на какие-то факты, на какие-то интересы, которые не сводимы к политическому заказу. И поэтому вполне понятно, что здесь между спортивным судом и Международным олимпийским комитетом есть различия в позициях. Одни более контролируемые политически, другие менее. Одни понимают ситуацию, исходя из интересов, скажем, стран, которые фактически контролируют своих представителей в МОК, а другие, скажем, более заинтересованы в отраслевой, так сказать, специфике, да, в конкретных спортивных федерациях, которые с ними работают. Поэтому понятно, что единства интересов нету, и это проявляется в разногласиях. Но тут, я говорю, один вопрос то, что Россия не должна была подставляться, зная, что за нами все равно следят, так сказать, в микроскоп, да, нужно вести себя уж вдвойне осторожно, вдвойне корректно, чего про нашу спортивную бюрократию сказать нельзя. И второй момент, я еще раз повторяю, я не специалист по спорту, поэтому здесь я начинаю плавать. А вот что касается общеполитического ответа, то, конечно, на мой вкус, реакция российских властей была слишком мягкой.
И это, раз вы заговорили про слишком мягкую реакцию, Дмитрий 942 как раз пишет, что вопрос не почему нас унижают. Почему мы унижаемся?
Вот это очень правильный вопрос, правильная постановка вопроса. Ну, технический ответ очень простой. Российские власти боятся за чемпионат мира по футболу. Потому что, ну, если эскалация конфликта пойдет, ну, мало ли что. Ну, понимаете, опять, что значит бояться? Это не значит, что это случится. Но они не хотят рисковать. А на мой взгляд, как раз тот, кто не рискует, тот не выигрывает.
Нет, подождите, вот вы говорите, вы сразу начинаете говорить о политике. 169 спортсменов поехали. У 169 спортсменов десятки тысяч, я не побоюсь, миллионы поклонников.
Ну и что?
Которые будут за них болеть. Ими можно пожертвовать,
да,
или как?
Да, можно, да, можно.
А вот сколько должно быть спортсменов и политиков, чтобы нельзя было пожертвовать?
А это вообще не вопрос спортсменов и политиков. Это вопрос национального интереса, понимаете? Ну, тогда нельзя воевать, например, да? Тогда нельзя вообще принимать никаких жестких мер. Потому что всегда кто-то страдает. Кстати говоря, всегда в любом конфликте очень много людей страдает, что называется, зазря, да? То есть то, что американцы очень мило называют collateral damage, да, побочный ущерб,
ну, да?
Вот, но при том, что, конечно, это очень циничная формула, но ведь мы же понимаем, что в любом конфликте обязательно будет побочный ущерб. То есть пострадают, попадут под раздачу обязательно какие-то люди, которые, в общем, не виноваты. Ну, понимаете, а вот что делать? Кем-то, но чем-то приходится жертвовать.
Вот до какой степени можно жертвовать тогда, с вашей точки зрения? Ситуация сложная, она не касается только Олимпиады. Закрыть границы, закрыть интернет, отказаться от Олимпиад.
Разные вещи. Извините, совершенно разные вещи.
Война-то одна, нет?
Нет, нет, совершенно нет. Просто война-то одна, средства разные. Понимаете, закрыть границы, закрыть интернет, значит проиграть войну, условно говоря. Понимаете, информационную войну...
А закрыть Олимпиаду не проиграть?
Нет, я вам сейчас объясню, да. Мы же не закрываем Олимпиаду, мы отвечаем, соответственно, равнозначно на тот ущерб, который нам и нашему престижу как страны наносится. Это принципиально другой вопрос. Понимаете, закрыть интернет, понимаете, в чем дело? Советский Союз вот пытался закрыться от внешних воздействий. Это не способ выиграть, это способ проиграть. А наоборот, если вы хотите быть влиятельными в мире, нужно в этом мире быть открытым. Но другое дело, как вы будете открытым, то есть как вы будете реагировать. То есть если, допустим, вас критикуют, а вы просто обижаетесь, да, ну, на обиженных воду возят, и все. И вот эта позиция российского руководства сейчас. Нас критикуют, мы обижаемся и думаем, как бы закрыть информацию о том, что нас критикуют. Вместо того, чтобы вести действительно дискуссию серьезную, в которой можно выигрывать. Кстати, в ней можно выигрывать, но они не хотят выигрывать. Ну, почему?
Суды идут.
Нет, я говорю не про суды, я говорю о политической дискуссии. Я объясняю, почему российские власти не хотят выигрывать. А потому что на самом деле то же самое, с чего я начал. У нас слишком много наших собственных скелетов в шкафу. То есть надо сначала расчистить собственные скелеты в шкафу. Вот тогда можно все шкафы открыть, Настя, сказать, а у нас их нет, да? Мы сами их почистили. А когда вы боитесь эти скелеты в шкафу чистить, да? Когда вы не наказываете тех, кто реально виноват, не боретесь с коррупцией, которая реально есть, когда вы не пытаетесь проводить какие-то экономические и социальные преобразования, которые реально улучшают ваше общество, потому что боитесь, что кому-то это, опять-таки, будет неприятно из влиятельных и состоятельных людей, то тогда, конечно, у вас единственная реакция – это запрещать. И вы не можете в этой ситуации вести наступать, что называется, информационную войну. Вы можете вести только оборонительную информационную войну. То есть вся информационная война, которая ведет Россия, она исключительно только оборонительная. И это понятно, потому что они боятся, еще раз говорю, правящие круги боятся наступать, поскольку наступать, это значит менять что-то у себя внутри. Без этого нельзя ничего сделать. Но,
подождите, с другой стороны, если возвращаться к этой истории с Олимпиадой, результат той позиции, которую заняло российское руководство, насколько я понимаю, это то, что мы видим сейчас между спортивным арбитражным судом и Международным олимпийским комитетом.
Правильно.
Возможно, этого бы не было.
Видите ли, это вообще не спортивный вопрос. То есть, понимаете, я только что сказал, меня спорт вообще не интересует. Вот я отношусь к той категории людей, которых абсолютно не волнует.
Надо сказать, что спорт. Мы сейчас не про соревнования,
да,
тоже,
да,
говорим.
Вот, понимаете, я о чем говорю. И надо все эти вещи рассматривать в контексте больших процессов. Причем не только процесс отношений между Россией, скажем, и Западом, а вообще более масштабных глобальных процессов. Отношения между Западом и Китаем, отношения между бедными и богатыми и так далее. Это большой процесс, в котором каждый раз, когда Россия занимает позицию наступательную и жесткую, она выигрывает симпатии. Она выигрывает симпатии третьего мира. Между прочим, это немаловажно, потому что третий мир – это не только какая-нибудь Африка или Азия, или даже Латинская Америка. Третий мир – это уже, по-моему, треть западного мира, на самом деле, надо понимать, да, что примерно треть населения западных стран – это уже не западное население. И надо понимать, что мы либо ведем себя жестко, и мы тогда приобретаем союзников в мире, в том числе на Западе, что самое важное, или мы ведем себя мягко и теряем этих союзников, или мы их дезориентируем, деморализуем, вот и все.
Спорт не смертельный, это 346-й, Россия все правильно делает, он пишет, он полагает, что это высший пилотаж, умение сильного смириться и сделать свое дело, это закон дипломатии. Ну и еще, 413-й пишет, я не могу понять, а допинг-то в итоге у нас был или нет все-таки, верить-то чему?
Понятия не имею, я ничего не понимаю в спорте, я еще сказал, меня это абсолютно не интересует, я единственное, что могу заподозрить, что допинг, конечно, был, но не только у нас, но наказали именно нас, вот я придерживаюсь такой точки зрения, но я еще раз говорю, вот здесь я дилетант, вот вы меня сейчас позвали как профессионала, спрашиваете как дилетант, а я сейчас как обыватель рассуждаю, это неправильно, тут меня надо остановить.
Но это же к спорту не имеет уже никакого отношения,
я еще говорю, признаю. Я не имею информации о том, что было с допингом, понимаете?
Не имеет значения, был ли допинг, пишет вообще 346-й, закрывая эту тему, по сути. Сегодня сформирован список кандидатов на выборах. ЦИК утвердил текст бюллетеня для выборов президента России. Ну, как вы можете на нынешнем этапе охарактеризовать эту кампанию?
Ну, кампания очень странная, потому что, с одной стороны, власти делают все возможное, чтобы ее как-то для нас оживить, и чтобы нам было интересно. С другой стороны, она, на мой взгляд, получается довольно деморализующая для многих участников, и в том числе, прежде всего, для левых. И я так понял, что мы об этом отдельно собирались говорить. Ну, можем сейчас перейти к этому, если хотите. Но так или иначе, начнем с того, что получилось на левом фланге два кандидата. Один из них это Павел Грудинин, другой Сурайкин. От коммунистов России, что, в общем, выглядит очень странно, потому что я не очень понимаю, как он смог получить вообще подписи. То есть это очень похоже на то, что называется спойлерством,
но,
да?
Но, с другой стороны, да. В отличие от Грудинина, который не член коммунистической партии, насколько я понимаю, Сурайкин коммунист и член коммунистической партии.
Другой. Ну, он член одной из двух коммунистических партий, которые образовались в результате массовых исключений из КПРФ. Это вообще очень поучительная история. Но, понимаете, тут очень интересная вещь, что вообще-то у нас... Сколько? У нас 4 коммунистических партии в России. Я беру, ну, такие более-менее заметные, что, ну, где не 5 человек состоит, да, все-таки. То есть КПРФ, есть вот эти коммунисты России, которые почему-то всегда выдвигаются там, где есть сколько-нибудь заметный кандидат КПРФ, и почему-то по какому-то странному сечению обстоятельств оттягивают какое-то количество голосов. То есть все это очень, мягко говоря, странно. И мне очень странно, повторяю, как Сурайкин набрал подписи, потому что есть еще две партии, а именно Ротфронт и Объединенная коммунистическая партия, которые поддерживали Наталью Лисицыну, которая не собрала подписи. И ну, я точно понимаю, что ресурсов у этих двух организаций было больше, чем у Сурайкина. Это очевидно совершенно. Тем не менее, подписи они не собрали, и, соответственно, Наталью Лисицыну не зарегистрировали. Отсюда у меня возникает, опять же, какое-то очень нехорошее подозрение, что Сурайкину кто-то подыгрывает. Потому что вот не верю я, что механизм сбора Сурайкина лучше.
С другой стороны, Сурайкин не первый раз играет в эту игру.
Естественно, но именно поэтому я и подозреваю, что ему подыгрывают. Да, иначе бы он на этом поле так активно бы не фигурировал.
Об опыте вы не говорите.
А о каком опыте?
Ну, вот когда человек не первый раз играет в игру.
Нет, понимаете, а что значит играть в игру? Понимаете, вот какая штука? Это же вопрос ресурсов и структур. Я знаю, что ОКП и Ротфронт суммарно имеют более-менее разветвленную структуру. Ну, она, конечно, значительно слабее, чем у КПРФ, но все-таки что-то есть, да? И они имеют, в общем-то, некоторый ресурс активистов, который может это сделать. Что касается коммунистов России, то они реально представлены, ну, в 3-4 регионах России. То есть они реально есть, но они, ну, в Красноярске, скажем, они есть, да, я просто знаю людей конкретно, но они в 3-4 регионах представлены. Этого абсолютно недостаточно, чтобы собрать достаточное количество подписей. Опять же, деньги, но я не думаю, что там какие-то безумные деньги, да, чтобы это на коммерческом основании собрать. Значит, если у двух организаций, которые совокупно, структурно гораздо сильнее не получилось, у этих ребят получилось, то, повторяю, я считаю, что им подыграли. Но, опять же, это мое мнение, но спросите любого человека на левом фланге, он скажет ровно то же самое.
Ваше мнение распространяется только на представителей левого фланга или по остальным кандидатам действительно меньше вопросов?
Да нет, ну, честно сказать, я подозреваю, что... Список кандидатов просто был утвержден в администрации президента. Точка.
Хорошо. А для чего он такой?
Ну, я думаю, что тут люди уже решили сконструировать такую уже красивую, как им кажется, политологическую картинку, что вот у нас все есть, вот у нас, пожалуйста, есть, условно говоря, правые коммунисты, есть левые коммунисты, вот у нас есть либералы, вне, и системные вроде Собчак, есть либералы оппозиционные, но системные вроде Титова, а вот у нас есть Жириновский, ну как же без него, ни одно шоу без рыжего клоуна не обходится, и что делать нам, нужно иметь все-таки двух кандидатов, которые как бы борются, именно как бы борются, потому что, на мой взгляд, Павел Грудинин от КПРФ не борется, а просто занимает некое место, но уже даже занимая место, он тем не менее, создает некий эффект, что все-таки это всерьез, потому что, собственно говоря, задача Грудинина состояла только в одном – привлечь внимание вообще к тому, что есть какие-то другие кандидаты, кроме Путина, а эту роль он выполнил, он ее отыграл. Вот. Ну и, собственно, главный кандидат, победа которого уже заранее расписана, и мы даже, наверное, примерно знаем, сколько у него будет мест, и, в смысле, я имею в виду, голосов и так далее.
Раз вы говорите, что мы примерно знаем, вот Павел Степанец спрашивает, с вашей точки зрения, кабинет министров после выборов поменяется?
Нет, все расписано. Все расписано, ну, то есть какие-то мелкие изменения будут обязательно, потому что всегда есть повод кого-то подсидеть, кого-то заменить. Но, понимаете же, в том-то и беда, что все уже расписано аж до конца 2019 года. Это не значит, что все будет так, как они расписали. Жизнь может преподнести самые неожиданные сюрпризы. Но там нет никаких планов на то, чтобы радикально что-то менять. Более того, понимаете, вот когда говорят, вот если Грудинин наберет много голосов, то это приведет к тому, что курс изменится. Да нет, конечно. Потому что, во-первых, это все-таки не парламентская республика. Вот в парламентской республике, если у вас, скажем, есть оппозиция, которая не выиграла, но набрала много голосов, соответственно, у вас уже весь расклад в парламенте меняется, и даже комбинация в правительстве может получиться другой. Ну, вспомним ту же самую Германию, где они упорно никак не могут правительство сформировать, поскольку не могут договориться с оппозицией. А в президентской республике все иначе. Победитель забирает все. И, кроме того, мы прекрасно понимаем, как организованы выборы и какова роль главного оппозиционера. Он должен придать выборам легитимность. Он должен показать, что выборы – это не просто переназначение. На этом его роль заканчивается. Как только он ее отыграл, больше уже играть не нужно. И поэтому, в общем-то, я думаю, что больших изменений ждать не придется, если только, повторю, не случится что-то экстраординарное, но это не на выборах может случиться. Это может быть экономический кризис, это могут быть какие-то другие события. Но это не от того зависит, как мы проголосуем.
То, что сейчас происходит в рамках, ведь, по сути, это происходит в рамках предвыборной кампании, тоже Грудинин ведь о Сталине заговорил, то теперь вот уже и митрополит Новосибирский и Бирский Тихон говорит, что Иосиф Сталин помогал церкви и стоял во главе победы над фашизмом. Это отдельный какой-то процесс общественный или это часть предвыборной кампании?
Это часть предвыборной кампании, причем крайне неудачная. Сейчас объясню. Мы как раз только что сделали исследование, показавшее удивительную совершенно вещь, что действительно, все вроде бы говорят, что Сталин так популярен, да? Но дело в том, что вся советская ностальгия, которую все знают уже и которую постоянно мы слышим, она перешла в другую категорию. Во-первых, это ушло в сферу коммерческой рекламы. То есть это тот самый вкус, тот самый Сталин, тот самый ГУЛАГ. Ну, такое приятное или не очень приятное, но воспоминание о чем-то, чего уже нет, не может быть, и что не имеет там, на самом деле, никакого отношения. То есть, почему вдруг стали почти что так вот нежно вспоминать о Сталине? Да именно потому, что Сталин вроде как и не вернется, да, и одних это радует, других огорчает, но в любом случае все прекрасно понимают, все говорящие прекрасно понимают, что это не про нас, не про нашу жизнь, понимаете, неважно, какую оценку мы ставим, и это уже вся другая игра совершенно. И сейчас вот исследование, которое Анна Очкина делала, она пришла к выводу, что происходит очень интересное присвоение темы Сталина, условно говоря, во-первых, как я сказал, коммерческой культурой, во-вторых, вообще всеми политическими силами одновременно. То есть, если, например, раньше на тему Сталина могли претендовать, с одной стороны, в негативе либералы, а с другой стороны, в позитиве коммунисты такого сталинского типа, так сказать, более ортодоксальные коммунисты, то сейчас это уже не так. Пожалуйста, вам со Сталином могут играть те же самые единороссы, сколько угодно, да, а наоборот, какие-нибудь коммунисты могут ходить с портретом Николая II, то есть все это уже так не работает. И в данном случае люди, которые делали избирательную кампанию Грудинина, они просто посмотрели, что, опаньки, вы видите, вот Сталин, у него какой рейтинг высокий из исторических персонажей. Ну, Николая II поднимать не можем, там еще кого-нибудь, да, вот Сталин нормальный, будем Грудинина изображать как Сталина сегодня. Но это имеет только негативный эффект. Во-первых, всерьез все равно этому никто не поверит. В то же самое время, в общем, это выглядит как попытка просто, так сказать, пристроиться в хвост коммерческой рекламе. И третий момент очень забавный, что вот выступление его перед Дудем, оно вызвало ровно обратный эффект с двух концов, условно говоря, левого спектра.
Вот про левый спектр чуть поподробнее. Я как объяснить. Раз хотел сказать, да, что вот многие смотри, говорят, это не та аудитория.
Абсолютно не та аудитория, но дело даже не только в том, что та аудитория. Если сказать о левом спектре, то левый спектр реально идеологически. Он же тоже в России не монолитен. То есть, условно говоря, есть как минимум три группы. Есть группа, которая, ну, может быть определена как сталинист-ортодоксы. Есть группа, которую можно обозначить как либеральные левые, которые более-менее на западную левую культуру и идеологию ориентируются. Естественно, для них, наоборот, Сталин – это табу, это ужас, это кошмар, ГУЛАГ и так далее. Ну, и есть группа людей, ну, вроде меня, которые вообще говорят, что вы сейчас на эту тему, ну, как политические темы, говорить не должны, просто нас это уже не должно так сильно интересовать. Нас должно интересовать то, что будет впереди, а не то, что было сзади. То есть, пожалуйста, это исторический вопрос, да? Ну, я написал книги.
Просто мы хотим впереди, как кажется, того, что было сзади.
Нет, вот именно, что, понимаете, вот пятиться назад или, наоборот, идти вперед, глядя назад, это вот, спиной, да, это не вариант. То есть давайте вырабатывать стратегии, концепции, идеологии, даже образы, которые ориентированы на будущее, а не на прошлое. Потому что мы исчерпали вот этот ресурс советского прошлого как политический ресурс. Он перестал политически работать. Поэтому давайте говорить о будущем. Но в любом случае эти все три категории, они одинаково негативно среагировали на интервью Дудю. Почему? Ну, понятно, что для либеральных левых все эти разговоры про Сталина как лучшего лидера не очень.
Как, хорошо, скажем, вот это как минуточку. Раз правда, понятно.
Да, подождите минуточку, дальше, еще не все. Ну, повторяю, про тех, кто ориентирован на будущее, все это выглядит просто попыткой коммерчески пристроиться к какой-то теме. А те, кто, условно говоря, являются ортодоксальными сталинистами, они говорят, простите, ну хорошо, мы, конечно, рады за Сталина, хотя Сталин не нуждается в вашей, господин Грудинин, похвале. Но, а почему там же еще Ли Куан Ю, а почему там же еще шведский социализм, а почему этот человек еще и участник приватизации и так далее. То есть, понимаете, когда нам говорят, что вот видите, Грудинин это некий облик левой новой силы, которая, вот, пожалуйста, вам не против предпринимательства, она и за рыночную экономику, и та-та-та-та. В общем, это что-то такое новое, такое уже рыночное, современное, то тогда, простите, Сталин здесь лишний. А если Сталин, то зачем нам Швеция, условно говоря, понимаете? И система образов совершенно эклектична. Опять же, если вы почитаете программу «20 шагов» Павла Грудинина, вы увидите, что это практически, по-моему, даже просто копипастом сделанная вещь. Это документ Орловского форума, где документ был принят еще задолго до этих выборов. Это действительно документ КПРФ. Ну, документ, на мой взгляд, довольно средний, но абсолютно такой вот левотрадиционалистский. Про национализации и все такое, да? Ну, почему нет? Можно иметь и такой документ. Но тут же появляется Грудинин и говорит: а вот, знаете, офшоры, это очень здорово, что у нас тут есть офшоры, потому что спасает нас от государства, да? И дальше он говорит, надо сделать частную собственность защищенной, неприкосновенной. То есть, опять-таки, извините меня, либо вы говорите, что я за национализации, либо вы говорите, что я за неприкосновенность частной собственности.
Где-то за национализацию, а, вот, а где-то...
Вот, правильно. Тогда вы должны сказать, что я понимаю, что частная собственность – это не фетиш, значит, я ее не считаю неприкосновенной, но мы, с другой стороны, не собираемся все забирать. Это логично, это, кстати, правильно было бы. Грудинин этого не говорит. Он говорит одно, в другом месте получается другое. Почему? Ответ очень простой. Вернее, два ответа. Причем они друг другу не противоречат. Один ответ состоит в том, что Грудинин просто не читал эту программу. Ну, по крайней мере, внимательно не читал.
Предположение,
ну, так, да. Ну, полистал тогда, вроде нормально, все, ну, вы там, ребята, знаете, а я там про свое поговорю, что меня волнует как предприниматель, меня волнует, что меня хотят отобрать бизнес, я его буду защищать, прятать в офшоры, да, ну, совершенно для Титова. Эта тема вот для Собчак, для Титова нормальная совершенно, для кандидата коммунистов ненормальная, понимаете, опять же, как минимум переименуйте партию. Вот, а второй ответ более важный. Этот человек пытается сказать что-то такое, что понравится всем одновременно, не понимая, что так выборы не выигрывают. Выборы выигрывают другим способом. Вы должны иметь некую ядерную аудиторию, вот ядро постоянное, которое ваше, и вы должны как минимум их не раздражать. То есть вы можете им не во всем нравиться, потому что вы должны их заставить понять, что им все равно придется за вас голосовать, никуда они от вас не денутся. Но это только до определенного предела. Если начнете их раздражать уже совсем, то они уйдут. И с другой стороны, вы расширяетесь за пределы этой ядерной аудитории, то есть вы говорите что-то, что приятно другим аудиториям, но ровно в той мере, в какой вы способны сохранить свою ядерную аудиторию. А тут что получается? Повторяю, понимаете, о чем я говорю? Что он говорит все для всех, да. И он раскалывает, просто вдребезги раскалывает ядерную аудиторию, и при этом он по кусочкам, там, по фрагментикам пытается где-то взять.
Но вы же не будете спорить, что явно Грудинин становится фигурой этих выборов. О нем будут вспоминать, скорее всего. А разве нет? Значит, КПРФ сделала правильный выбор?
Нет, КПРФ сделала неправильный выбор, потому что, да, они сделали его фигурой этих выборов, но о чем будут вспоминать? Будут вспоминать о том, как все плохо кончилось. Будут вспоминать о том, как они создали некие надежды, которые не оправдались. Будут вспоминать о том, как Грудинин вечером 18 марта, несмотря на то, что вполне возможно выборы будут не совсем честными, тем не менее радостно поздравил Путина. Будут вспоминать о том, как КПРФ потом 19-20 марта начался мордобой и разбор полета, в результате которого люди все взаимно будут друг друга обвинять в провале. Обо всем это будут вспоминать, но это не самые приятные будут воспоминания.
Хорошо, с вашей точки зрения, уж если мы заговорили о том, что будет после 18 марта, о чем еще будут вспоминать?
Ну, во-первых, совершенно понятно, что это выборы последние в этом жанре. Причем это не значит, что Путин не будет больше баллотироваться, это значит, что так играть больше будет невозможно. Сейчас уже очевидно, что игра исчерпана, и вот эти методы политического контроля, которые неплохо работали на протяжении 2000-х, кое-как работали в первой половине 2010-х, они все себя исчерпали полностью.
Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, программа «Умные парни». Сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 8 февраля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Прямой эфир можно писать через СМС-портал, через Телеграм. Мы говорили о выборах. Я хотел еще несколько тем затронуть во время нашего разговора сегодняшнего. Ну, во-первых, о последних новостях очень много сообщений о разных делах. И вот мы начинаем вдруг выяснять, что житель Белгорода несколько лет пытается доказать, что у него нет судимостей. А почему приходится доказывать? Потому что по ксерокопии его паспорта в тюрьму сел его бывший одноклассник. Потом мы узнаем, что Верховный суд не может помочь матери двоих детей из Ростова, которая после расследования оказалась в тюрьме за распространение детской порнографии. Защита отмечает, что доказательств нет, а обвинение сфальсифицировано следователем. Сегодня появляется в новостях эта история основателя сети «Додо Пицца» Федора Овчинникова. Это какое-то, это попытка разобраться в том, как работают правоохранительные органы и вообще система правосудия, или это очередная волна и попытка очернить?
Ну, конкретно с «Додо Пиццей» я это дело не знаю, честно сказать. Но, вообще-то говоря, я думаю, что у нас все так устроено, что на любого бизнесмена завести дело можно. И, с другой стороны, парадокс стоит в том, что, в общем-то, заводят на одних, а на других нет, да, то есть это тоже форма постоянной уже внутривидовой борьбы, да, ну, в общем, разбираться в этом, это дело как раз суда, а беда в том, что суды у нас очень странно работают. То есть...
Ну, вот дело Мисюриной, совсем недавнее дело Мисюрина, это тоже к вопросу о то ли наезде на суды и правоохранительную систему, то ли о том, что это плохо работает.
Это действительно плохо работает, это знают все. А вопрос, что наездами такие вопросы не решаются. То есть, ну, понимаете, всякий, кто имел дело с правоохранительными органами и судами, он прекрасно понимает, что там куча проблем и куча, в общем, даже очень серьезных неприятностей. Но, кстати говоря, на мой взгляд, как раз главная проблема с правоохранительными органами связана именно с судебной системой. Потому что, вообще-то говоря, когда у людей есть власть и некоторая возможность произвола, люди всегда склонны выходить за рамки, да? То есть, в конце концов, полицейский произвол – это же не только проблема одной России, да? Мы же прекрасно можем найти, ну, даже голливудское кино, посмотрите, ну, голливудское кино, сколько там историй про полицейский произвол. Ну, про Кунтиндию я не говорю вам, да? Вот. Но все-таки должна быть некая крайняя точка, да, где вот этих людей, в принципе, можно остановить или осадить. И это все-таки, как правило, судебная система, которая тоже, думаю, нигде не бывает безупречна, но тем не менее, она должна худо-бедно работать. То есть у нас проблемы не столько со следственными и правоохранительными органами, сколько с судебной системой, которая их не осаживает, не является противовесом им, а является...
Почему это происходит?
Она является частью той же системы. То есть она должна быть им противовесом, должна их уравнивать как-то, их сдерживать, исправлять их ошибки, ну, поощрять там, где они правы, естественно, ну, доводя дело до действительно серьезного разбирательства. Наша судебная система так не работает. Она является, по сути, продолжением этой же карательно-репрессивной системы. И поэтому, в общем-то, там дальше уже возникают все известные нам скандалы и неприятности. Поэтому я думаю, что начинать надо было бы с реформы судебной системы.
Сегодня опубликованы предложения, да? Кудринские по поводу судебной системы. Но с вашей точки зрения, если уж говорить о системе судебной и реформе этой судебной системы, с чего надо начинать?
Ну, опять же, снова говорю, здесь уже я не эксперт. Нужно брать юристов, нужно брать специалистов по сравнительному праву, то есть которые знают правовые практики разных стран и разных периодов. На мой взгляд, тут все-таки два момента. Первый – это вопрос выборности судей, который стоял, как известно, в СССР и в некоторых западных странах имеет место. А второй вопрос – о внешнем контроле. Вот вопрос о внешнем контроле самый трудный, потому что в СССР мы знаем, кто осуществлял внешний контроль. Партия. Партия осуществляла внешний контроль. Судьи были выбранными, как мы помним, в СССР, а вот внешний контроль все равно осуществляла партия. И тогда какая инстанция может у нас осуществлять внешний контроль? Ну, опять-таки, для этого нужны как минимум сильные представительные органы. То есть, условно говоря, те же советы, которые в начале, в 90-е годы, вот ранние 90-е, 91-й, 92-й, 93-й, вот где-то вот эти три года, пытались как раз стать фактором контроля по отношению к судебной системе. Но потом, как мы помним, Ельцин все это разогнал, свернул, разгромил. Ну и после этого, собственно говоря, и понеслось.
Хорошо, следующая тема. Повышение минимальной оплаты труда до прожиточного минимума. Законопроект прошел первое чтение. Депутаты говорят, это заметное изменение, но при этом в первых же сообщениях говорят о том, что депутаты, хотя и поддержали его, сомневаются, можно ли прожить в России даже на те 11 163 рубля в месяц.
Ну, понимаете, в чем дело? На самом деле, какая функция МРОТ? МРОТ, минимальный уровень оплаты труда, это на самом-то деле юридическая фикция. То есть это некое количество денег, на основании которого исчисляются, скажем, штрафы, какое-то количество
пособия.
Пособия и так далее. То есть для тех, кто получает пособие, это, наверное, хорошая новость. Для тех, кто платит штрафы, это плохая новость. Но, по большому счету, на уровне социальной политики, да, на уровне рынка труда даже, это мало что изменит, потому что реально все-таки люди, как правило, не получают зарплату на уровне МРОТ. Они могут получать меньше, кстати говоря, но тогда, опять же, находятся юридические способы это решить. То есть через полставки, там, сдельную оплату и так далее. То есть это обходит тоже.
Но это какая-то, опять же, локальная российская проблема, вот такой величины минимальной оплаты труда, ведь по данным Всемирного банка, российский МРОТ практически меньше всех стран, которые входят, к примеру, в Евросоюз. Да чего говорить, даже бывшие советские республики, которые теперь в Евросоюзе, там МРОТ значительно выше. Почему?
Ну, я еще раз говорю, это же юридическая фикция. И МРОТ у нас в России низкий именно потому, что он нужен не для оплаты труда, он нужен для штрафов и пособий. Понятно, что государство не хочет слишком большие пособия платить, поэтому, соответственно, оно МРОТ держит максимально низкий.
Хорошо, тогда вот их МРОТ, он для чего существует?
Ну, во-первых, это не совсем МРОТ, там, но это немножко другая юридическая форма. Дело в том, что, допустим, в Соединенных Штатах, опять же, про каждую страну не могу сказать, по штатам я могу сказать, потому что это довольно большая, серьезная тема, там в каждом из штатов есть свой собственный уровень минимальной оплаты труда по часовой. Это очень важно. Почему он должен быть по часовым? Чтобы не обойти. То есть, понимаете, скажем, у вас говорят, что, ну, предположим, месячная оплата труда должна быть не ниже там какого-то количества денег, тут же люди говорят, он же месяц не проработал у нас, он был или на полставки, uh-huh. да, или он работал полмесяца, или работал всю неделю, ну, а там уже эта штука не действует. В Штатах поэтому система почасовая, в Англии тоже почасовая, про другие страны я, честно сказать, просто не знаю. А почему почасовая? Система очень просто, потому что человек никогда не работает меньше одного часа, понимаете? И поэтому вы точно знаете, что если человек час проработал, что бы он ни делал, даже если он просто был у вас на работе и сидел в подсобке и курил, и вы не смогли найти ему занятие, то все равно за этот час он должен получить не меньше, чем, скажем, столько-то долларов. Причем в Штатах это серьезная проблема, потому что между отдельными политическими группами и политиками, да, идут просто борения, потому что, например, Берни Сандерс борется за $15 в час. Во многих штатах существенно ниже, по-моему, 12-13, там даже еще ниже. Я не помню точных цифр, но $15 в час – это некая тема, да, вокруг этого идет борьба. И, скажем, Калифорния, еще несколько штатов ввели у себя $15 в час, Сиэтл тоже ввел у себя, и ничего, экономика не рухнула, да, и вот там это все показывает. Видите, вот у нас вот повысили минималку, и ничего, все живут нормально, рынок развивается. Вот, ну, а правые, наоборот, говорят, да нет, вообще это разорит предпринимателей, это разорит наш бизнес, вообще мы будем неконкурентоспособны и так далее. То есть в Штатах это большая тема, но именно потому, что это реально, это не юридическая фикция, это реальная тема, вокруг которой идут борения.
Но у нас это юридическая фикция, а не реальная цифра, потому что, как говорят американские правые, тогда все разорятся.
Да никто у нас не разорится тоже. Вообще, понимаете, на самом деле высокая заработная плата – это благо, а не бедствие для страны. Но Опять-таки, чтобы это стало благом, нужны некоторые условия. Нужны некоторые условия, которых тоже нет, понимаете? И, в частности, ну, например, нужно то самое импортозамещение, которого нет и, в общем, в ближайшее время не предвидится. Потому что, скажем, вы повысите людям зарплату, они пойдут и купят китайские товары, да, на эту зарплату, и все ваши денежки уплывут за границу. Понятно, что одна по себе только заработная плата проблему рынка не решает.
Почему американские рабочие могут себе позволить купить китайские товары, а если наши начнут покупать китайские товары, то будут проблемы?
Нет, почему американцы? Тоже проблемы. Американцы очень большие проблемы, именно поэтому дискуссия получилась. Потому что, допустим, если мы возьмем конец 19-го, еще даже первую половину 20 века, вот период примерно с 880-х до 950-х годов, то в Америке была самая большая в мире заработная плата, и никто не страдал от этого, потому что американский бизнес все равно был крайне эффективным по двум причинам. Во-первых, Америка была страшно протекционистской, она просто не пускала к себе иностранных товаров. А во-вторых, американская экономика росла такими темпами, что они все равно производили больше и лучше, и быстрее, и дешевле. Поэтому, естественно, деньги, которые платили американским рабочим, они шли на американские же товары. Как говорил Форд, мои рабочие сами будут покупать мои автомобили. Как только американская промышленность начала проседать, и товары стали китайскими, у них возникли проблемы.
Возвращаясь к этой цифре, которая у нас формальная, а в Америке все-таки на что-то похожее, если попытаться такую цифру определить для Российской Федерации, которая была бы неформальной, а на что-то похожее, это та цифра, о которой пишет Юра Каменков, он пишет, соглашение профсоюзов же у нас устанавливает по регионам минимальную зарплату. Уже не минимальный размер оплаты, а минимальную зарплату, как в Москве, 17 500.
Да, это уже ближе к делу, и это, собственно говоря, как раз некое проявление социального государства. Это правильная практика. Другой вопрос, что она не работает во многих регионах и на многих предприятиях. Мы прекрасно знаем, что это нарушается или игнорируется, или просто не всюду подписываются коллективные договора. То есть, допустим, в Москве они подписываются, а в каких-то местах не подписываются.
Хорошо, Борис Кагарлицкий с нами. А да, еще одна тема, это по поводу депутатской инициативы насчет летнего времени.
Ой, слушайте, как я устал от этого, а вы нет?
Вот это вопрос.
Туда-сюда двигаться.
Вот это вопрос. Вопрос именно в том, ведь депутаты понимают, что кто-то, и многие, возможно, в ответ на их инициативу скажут, как я устал.
Ну, правильно, а вы что скажете?
А вы что скажете? А как объяснить тогда появление таких инициатив?
Слушайте, знаете, задайте этот вопрос кому-то из депутатов. Наверное, они пиарятся просто, мне кажется. А может, им скучно? Ну, не знаю, в стране куча других проблем. Ну, почему вы этим занимаетесь?
Нет, смотрите, вопрос ведь в другом. И когда депутат Барышев, в данном случае я специально подчеркиваю, да, это депутат Андрей Барышев.
Вот он уже получил то, что ему нужно.
Ну, раз вы обвиняете его в том, что он пиарится,
вот,
я тогда помогу.
Да, все, пожалуйста.
Так вот, когда депутат Барышев вносит эти поправки, он ведь ссылается на многих людей. Когда мы говорим об этом, многие люди тут же начинают нам звонить и писать, говорить, вот, наконец-то, к этому надо вернуться. Слушайте, это важная тема.
Слушайте, понимаете, но всегда на любую тему найдется кто-то, кто будет за, и найдется кто-то, кто будет против. Понимаете?
Вот как определить, в какой момент теми, кто против, можно пренебречь?
Ну, это вопрос демократии. Каких против, каких за будет больше? Тогда уж проведите референдум.
Ну, а тогда это тоже отдельный вопрос. Сегодня в Центральной избирательной комиссии говорили, что референдум, а что опросы. А как определить, на какой вопрос можно ставить на референдум, а какой нет?
Опять же, ну, есть мировая практика, кстати говоря.
Ну, у нас же собственная гордость.
Слушайте, наша собственная гордость, между прочим, она ничем не отличается от любой другой гордости. Потому что, в конце концов, обращаю ваше внимание, то, что у нас закон о референдуме тоже перекраивали несколько раз в разную сторону. Причем до прямо противоположных позиций. Ну, могут быть местные референдумы, в конце концов. Ну, нужно работать эту систему. Но, понимаете, простейшая вещь, вот если вы представите себе, что есть некая партия, которая вдруг образовалась, вот сегодня образовалась партия летнего времени.
Ну да.
Она вышла на выборы и стремглав прорвалась в Государственную Думу и заняла там 87% голосов.
Тогда вопросов не будет.
Вопросов не будет, все. А так, нет, давайте лучше не трогать, да?
Хорошо, теперь несколько сообщений от наших слушателей. Великий немой шутит. Ученые ведь доказали, что ночью можно отменить. Значит, законопроект можно вносить. А Виталий спрашивает, почему зарплата в зависимой от нефти Норвегии намного больше, чем в зависимой от нефти и газа России? Как так получается?
Очень просто. Во-первых, Норвегия все-таки социальное государство, Россия нет. Давайте говорить правду. Хотя у нас в Конституции тоже написано, что мы социальное государство. Кстати, я не уверен, что в норвежской Конституции написано, что она социальная. Понимаете, то есть норвежцы не по бумажке Конституции, а по сути социальное государство. И то, кстати говоря, норвежцы жалуются, что они стали менее социальными, и, в общем, дела пошли хуже. Ну, собственно, это объясняет то, что в Норвегии правительства периодически меняются в последнее время туда-сюда. Но два момента. В Норвегии вот эта система социальной поддержки и, между прочим, создание рабочих мест, стимулирование собственного производства, включая сельское хозяйство. Причем в том числе с помощью тех же нефтяных денег, отстроенное до мельчайших деталей, и очень хорошо работает. То есть эти деньги работают на страну постоянно, то есть не то, что вот их кто-то присваивает, а потом немножко раздает населению. Например, я помню, я был в Норвегии в небольшом рыбацком поселке, и я спрашиваю, а как вот держатся, вот как они живут? Потому что, ну, в общем, действительно, в глобальной экономике, казалось бы, вот этот маленький рыбацкий поселок, как он выживает? У них большого траулера нет, у них кораблики маленькие, да, как это держится? А мне говорят, а потому что государство вкладывает большие деньги из нефтяных ресурсов, чтобы все это работало.
То есть и государство из нефтяных ресурсов больше вкладывает, чем наше?
Да, значительно больше. Но оно вкладывает в развитие инфраструктуры, в создание рабочих мест, в исследования. Ну, представьте себе, еще сколько уже, по-моему, чуть не... То ли 15, то ли уже 20 лет назад в Норвегии был принят закон, по которому, например, нельзя было сдавать дом без полной инфраструктуры интернета, то есть без широкополосного интернета. Да? То есть вы не могли просто построить дом, сдать его, продать. Но это же не просто так, это же все еще и стимулировалось и субсидировалось государственными программами. То есть не то, что вы просто возлагаете на бизнес дополнительную нагрузку, типа проведите всю широкополосный интернет. Вы им одновременно даете для этого ресурсы, даете для этого технологии и так далее. Все это за счет нефтяных денег.
Может быть, это просто о разной роли разных стран в мире?
Ну, тут, конечно, надо понимать, Норвегия маленькая страна, это все всегда вспоминают.
Ну, но... Не такая уж и маленькая, но, в общем, небольшая. Нет,
ну, по сравнению, да.
Два часа на самолете лететь можно.
Нет, ну, по территории-то она не такая маленькая, но по населению, даже для Скандинавии, она меньше, чем Швеция, например, да? Ну, нельзя сравнивать ни с Англией, Великобританией, точнее, ни с Германией, ни даже, в общем, с Украиной, да? Но, понимаете, при всем том, я думаю, что проблема, в первую очередь, это проблема экономической политики. То есть, даже когда нам говорят, что норвежцам легче добиться своих результатов было, чем нам бы, потому что у нас просто много, и территория большая. Не надо забывать, да, у нас огромные проблемы с инфраструктурой, просто потому что территория большая, и климат, в общем, так себе, хотя у норвежцев примерно такой же, особенно на севере.
Ну, и инфраструктура, у норвежцы этим занимаются чуть дольше.
Вот, понимаете, но тогда этим нужно заниматься. И у вас есть нерешенные проблемы, так вот на это и направляйте нефтяные деньги. Систематически и планомерно. К вопросу о планомерности. Советский Союз все-таки наиболее динамично развивался, когда он имел плановое хозяйство. Это не значит, что тот тип планирования, который был у нас в советское время, сейчас применим. Нет, он не применим, сразу говорю. Но все-таки поучиться чему-то на этом опыте стоило бы.
7373948. У нас буквально 3 минуты. Попрошу вас надеть наушники. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я в очередной раз некорректный пример Норвегии слышу. Извините, сколько там живет человек.
Ну, я вам сказал, только что и сам сказал, да, что
извините,
страна.
Как бы, я что-то не забываю, Норвегия где воевала за 20 век, да как экономика у ней падала.
О, вот сейчас я вам расскажу, где воевала Норвегия.
Спасибо.
Очень советую посмотреть, если любопытный фильм под названием «Выбор короля», про то, как Норвегию оккупировали нацисты. А Норвегия очень изрядно воевала во Вторую мировую войну, она была оккупирована, она, в отличие, кстати, от соседней Дании, подверглась довольно большим разрушениям во время войны. Кстати говоря, ее частично освобождала на севере советская армия в самом конце. Норвежский флот ушел и продолжал сражаться, и, между прочим, сражался под Мурманском, в том числе вместе с нашими. Так что у них нормальная история, у них партизанское движение было такое же, как в Югославии, там просто можно пойти вот вокруг Осло, там фьорды, и в этих фьордах сидели партизаны и стреляли.
Наш слушатель пытался говорить, как я понимаю, о другом.
Я понимаю, ну, конечно.
О масштабах.
А это я сразу сказал, у нас масштабы другие. У нас масштабы другие, это очевидно. Но...
Ладно, Виталий тут же нашел другую страну, пишет: Канада, вторая по площади страна в мире, а живет в разы лучше нас, как так?
Ну, по населению, кстати, Канада тоже нам очень сильно уступает, но, тем не менее, да, вы правы. А знаете, как американцы, как жители США завидуют канадцам? Да, это же постоянная тема в американском интернете.
В чем смысл этой зависти?
Ну, у канадцев и зарплаты во многих отраслях выше, и бесплатная медицина, и социалка лучше, и транспорт лучше.
В Норвегии...
И королева, кстати, еще есть, что тоже очень романтично.
В Норвегии гамбургер-то 500 рублей стоит. Вот вам и высокие зарплаты, пишет об этом Алексей Галкин.
Ну и хорошо.
569-му только ответьте, он пишет: вас устраивает, что наш многонациональный народ вымирает большими буквами?
Нет, не устраивает.
А он вымирает?
Он находится в демографическом кризисе. Это еще не вымирание, но это, конечно, тревожно.
А вот когда вы говорите, это еще не вымирание, как мы близки к этому?
Нет, пока еще, слава богу, не перешли этот рубеж. Но, опять же, говорите с демографами,
но я все-таки социолог. И все-таки, когда вы как социолог говорите, мы близки, а вот насколько вы...
Ну, у нас все-таки заниженный уровень. Мы на нижнем пределе допустимого находимся по воспроизводству. То есть рождаемость и, соответственно, продолжительность жизни должна быть выше, чтобы воспроизводство было стабильным.
А, вы говорите о рождаемости, а вот это вот вымирание большими буквами, это значит... Мы очень бедные.
Нет, ну, нищает и вымирает, просто простите, два разных русских слова.
Нищает. Этот смысл нищает.
Нет, ну, тогда все очень плохо. Но я же говорю о том, что действительно у нас, кстати говоря, тотального обнищания тоже нет. Но дела плохи, я не спорю, я все время об этом говорю. Просто не надо впадать в крайности ни те, ни другие. Не надо говорить, что у нас все хорошо, и не надо говорить, что мы погибаем.
Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Я благодарю вас, это была программа «Умные парни».